коллеги, единомышленники. И снова здравствуйте, канал Медиаметрикс, программа «Фармакология». И тема нашего сегодняшнего эфира – «Мучение обучением» или «Во всем всегда виноват бизнес-тренер». В настоящее время любой более-менее дальновидный работодатель уделяет повышенное внимание обучению своего персонала. Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях явного отставания образовательных программ наших учебных заведений от реальной жизни, от быстро меняющихся рыночных требований. Причем мы говорим об учебных заведениях как средних, так и высших. И получается так, что молодой специалист, вчерашний выпускник учебного заведения, приходит на работу со знанием либо вчерашнего, а чаще даже позавчерашнего дня. В итоге работодатель просто обречен вкладывать деньги в развитие обучения своих сотрудников. В общем-то проблем нет. Но бизнес же это и есть вложение средств, но с целью получения в последующем прибыли. Иначе это уже не бизнес, а благотворительность. Вот тут и начинаются проблемы, связанные с трудностями оценки эффекта от обучения. Практика показывает, что сделать это гораздо сложнее, чем об этом просто сказать или предложить. Потому что действительно оценивать сложно. С одной стороны, есть понятная стоимость обучения. То есть затраты мы легко вычислим. А как оценить эффект от обучения? Вот принесло ли оно отдачу или нет? Мне кажется, это вечное размышление. И порой даже оно похоже на вот эту вечную дилемму, что первичное, яйцо или курица. И сегодня в нашем эфире мы попробуем разобраться в этом вопросе. И традиционно у нас гость. Это Владислав Утенин, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Эффективные технологии управления». Здравствуйте, Владислав.
Приветствую, Олег. Уважаемые коллеги, каждого приветствую персонально.
И я специально пригласил вас в нашу студию, потому что вы проводите достаточно большое, я думаю, количество программ обучения, причем они весьма разнообразные и охватывают самые разные компании, как мелкие, так и, в принципе, крупные. И поэтому хочется вот этот вопрос поисследовать. И я надеюсь, Владислав, что вы с нами поделитесь, в том числе и, знаете, такими поучительными историями, может быть, даже какими-то курьезными, потому что я помню, и я знаю вас, и у вас есть потрясающее чувство юмора, и поэтому я уверен, что нашим слушателям будет весьма интересно.
Я обязательно расскажу не все тайны, но многие.
И предлагаю двинуться тогда в исследование этого вопроса «Мучение обучения». И, наверное, все начинается с тех целей, которые ставят перед собой заказчик, да, компания, которая приглашает внешнего экспертного тренера, ну, потому что здесь, как правило, и вот здесь я уверен, что уже на этом этапе часто возникают самые различные варианты того, как они видят себя и какие цели они ставят при выборе того или иного обучения, и в том числе имеют место быть удивительные заблуждения.
Ну, действительно, все находятся в поиске решения, которое гарантирует результат. Если мы говорим про бизнес, который находится особенно в процессе изменений, особенно про рынки высококонкурентные, вот сегодня мы в теме фармакология находимся, на рынке происходят большие сейчас перемены, и есть много запросов на обучение, и вот я бы ответил на этот вопрос следующим образом, что лично я для себя разделяю эти проекты на три большие группы. Первую группу можно назвать условно латание дыр. Я сейчас абсолютно в позитиве все транслирую, но я имею в виду, это разовые проекты, когда вот нужно срочно и быстро что-то поправить, вот, и, соответственно, разовая программа. Есть группа проектов, которые можно назвать как системные комплексные решения с регулярным замером результатов. И это совсем другой подход, совсем другие цели. И третье, это когда вот отправляют многие компании, ну, наверное, все-таки персонал среднего или выше среднего уровня уже, то есть на программу типа MBA. И вопрос оценки эффективности, он является ключевым не только для фармацевтического рынка, не только для рынка и для отраслей вообще Российской Федерации, но и вообще в целом для мира. Потому что вот точных методик, которые позволяют сегодня сказать, что мы сегодня вот это сделали и завтра капитализировались, их, вот, насколько мне известно, нету сейчас. Вот, если у кого-то они есть, то будем рады, если вы поделитесь. Но мы идем в эту сторону и пытаемся находить решения, которые позволяют сегодня выделять так называемые учебные или тренировочные параметры и сравнивать их, например, там, с бизнес-KPI-ами, искать корреляции между этими двумя параметрами, то есть цель стоит найти именно те компетенции, которые максимально быстро могут повлиять на результат, чтобы точечно именно их прокачать. Но это вот с точки зрения латания дыр, к сожалению, не всегда работает.
А возникает вопрос. Наверняка, Владислав, в силу того, что у вас достаточно много проектов, а наверняка даже потому, как заказчик формулирует собственную цель и ожидания от обучения, вы тоже уже можете сразу сказать очень многого. И вам становится понятным, будет успех или эффект от планируемого обучения или нет.
Ну вот я обещал рассказать про... Ну и вообще, собственно, всегда, что говорю, это из реальной жизни, из реальной практики. У меня есть такие запросы, когда они, к счастью, очень редкие, но приходят люди и говорят, что ну вот давай мы сейчас на один день тебе или еще лучше на полдня людей соберем, и что, завтра у нас продажи вырастут, или когда, или послезавтра. Вот. Я говорю, ну, по идее, должны прямо сейчас вырасти на этапе уже обсуждения ТЗ. То есть понятно, что вот эта зрелость постановки задач, и она не всегда присутствует, но опять же, это зависит, наверное, от сложности рынка. То есть на примитивных рынках, наверное, там все вот гораздо более простое. На рынках высококонкурентных, такой как фармацевтический, там нужны формируются сложные запросы, и сегодня есть запросы, ну, очень детализованное, я бы даже сказал, чрезмерно детализованное. Вот. И здесь тоже это, на мой взгляд, одна из таких точек роста или точек проработки, кто именно от компании и как именно ставит задачу вот приглашенным экспертам, от которых требуется там гарантировать какой-то результат, естественно. Не всегда компании, к сожалению, точно знают, чего они хотят.
А что может и чего не может сделать тренер? Ну, бизнес-тренер. И реалистичность ожидания от тренинга. Ну вот, это ваш опыт, поделитесь, потому что вы встречали самые разные запросы.
Ну, чего, я бы не то, что может, не может, я бы сказал бы так, чего он точно не должен делать, он не должен ничего делать за людей, за участников. То есть, еще раз, это, как правило, ну, по крайней мере, я говорю про себя сейчас, и про людей, с которыми я работаю в качестве партнеров. То есть, если так спозиционироваться, наверное, это больше профессиональные методологи с опытом работы, с экспертизой в рынке и с постоянными вот такими... повышениями, квалификациями. Вот я лично нахожусь в этом процессе постоянно, то есть я как минимум два раза в год стараюсь проходить такие повышения квалификации, желательно это делать за рубежом в том числе, потому что очень много на рынке, на нашем компании, которые пользуются западными технологиями. Ну, буквально сегодня утром была у меня встреча, тоже крупная компания, крупный игрок, серьезные проекты, но не получается впрямую протранслировать международную экспертизу на российский рынок. Все-таки у нас менталитет особый, и необходимо трансформировать системы учебные под нашу вот суровую российскую действительность. То есть мне, как методисту, видно очень хорошо суть построения программы, и мне же сразу же видно, что если мы ее будем делать точно по ТЗ, которое требует, например, HR-заказчик, мы не получим того эффекта в силу, опять же, вот особенностей вот нашего менталитета, наверное, наших людей, которые на этом рынке находятся. Потому что я вот, Олег, если можно, про вот этот момент очень важный вы сказали, связанный с обучением в ВУЗе и потом реальной жизнью. К сожалению, разрыв действительно очень большой. И если есть у меня возможность встречаться вот с топ-менеджерами вузов и с ректорами вузов, я им все время между строк этот вопрос стараюсь задать. То есть я спрашиваю, насколько сегодня те знания, которые даются в базовом образовании, они готовят людей к работе. Ну, все-таки мы сегодня находимся в коммерческих рынках в большинстве случаев. Они мне на словах говорят, естественно, да, полностью мы это учитываем, но реальность совершенно не такая. То есть, как правило, отголоски Советского Союза, вот в хорошем смысле, я не говорю, что плохо или хорошо было, но они есть, и люди все-таки заточены под функционал, но не совсем результативный. Вот эти, под эту эффективность, как соотношение результата к затрачиваемым ресурсам, ну, большинство они просто не задумываются. И, естественно, из-за этого возникает противоречие потом в бизнесе с собственниками или с топ-менеджментом, который вовлечен в такой процесс.
Но, с другой стороны, мы с вами обсуждали вот как раз уровень постановки целей перед обучением. И, соответственно, там всегда выступает заказчик. Если мы говорим уже за наш рынок, то часто это представители как раз продающих подразделений. То есть, если мы даже зайдем на территорию аптечной сети, ну, такой, как яркий пример, аптечная сеть хочет провести обучение. Соответственно, кого она приглашает на обучение? Приглашает фармацевтов-провизоров, возможно, это даже заведующие аптеками. И понятно, что в этой ситуации, как должны звучать цели, ну, может быть, у вас есть опыт, ну, который максимально близки к реальности. Что может сделать, добиться тренер? Ну, то есть, какие могут быть сформированы ожидания от этой обучающей программы? И дальше мы с вами, я думаю, перейдем к тому, а как это можно измерить.
Ну, я вот тогда пару слов скажу об экспертизе своей. Я стараюсь работать так, чтобы у меня было понимание всей товаропроводящей цепочки. Если мы говорим про рынок фармацевтический, то сегодня это производители наши любимые, уважаемые, западные, отечественные, и в разных UTC, RX, Парафарма. Это дистрибьюторы наши крупнейшие, им тоже, если нас слушают, большой привет. И действительно, дальше два идет канала. Это, с одной стороны, фармацевтический ритейл. И это крупнейшие игроки, не очень большие компании по размеру. И есть госпитальный сегмент, это отдельная тема. Вот мы сегодня давайте про фармацевтический больше сегмент проговорим. И я бы разделил бы, наверное, цели обучения в зависимости от уровня людей, которые к нам на обучение приходят. Потому что, наверное, вопрос последующий будет с тем, зачем нам вообще внешняя экспертиза здесь. Потому что очень многие компании создают у себя большие структуры, корпоративные университеты, тренеров вкладывают значительные ресурсы. И у меня буквально вот пару недель назад в одном из регионов, миллионники, была ситуация, когда ко мне после программы подошли сотрудники аптек и сказали: «Владислав, вот у нас, к сожалению, есть тренер». И я так со всей болью не понял этого посыла сначала. И они мне продолжили, говорят: «Как вот нам сделать так, чтобы его не было?» Вот. И я понимаю, что, к сожалению, не все могут себе позволить качественного внутреннего тренера. Вот. И, наверное, на него вешать сложные проекты, где есть сложная психология, где есть проекты, связанные с изменением установок каких-то внутренних. Или вообще требовать постоянно вот такой ежедневной отдачи, как от тренера внутреннего, ну, наверное, не всегда возможно.
Вот хочется немножко вас перебить, да простите меня, вот просто сами сказали, есть психология. Ведь это тоже такая история, потому что бывает так, что ты общаешься с заказчиком, и он говорит: вот убери, пожалуйста, из своей программы вот эти всякие психологические замуты, потому что это пустая трата времени, она не нужна, вот надо только по сути и по делу. Вот, что вы об этом можете сказать? Как с этим надо справляться?
Ну, вот, я думаю,
и нужно ли?
Да, я думаю, психология в данном случае здесь, как, может быть, частный случай, но вот иногда бывают такие ситуации, когда заказчик очень серьезно пытается вмешаться в методологию, и возникают естественно, вопросы, зачем он это делает, что тогда мешает им делать самим, если у них такое вот прекрасное видение есть, как это должно быть. Потому что для меня главный параметр, ну, Олег, я знаю, и у вас он, собственно, такой же, это так называемая групповая динамика. Те, кто вот в теме, в профессиональной, знают, что это такое. Для всех остальных расшифруем это вовлечение людей в программу, по сути, учебную. Если сказать по-простому, мы можем дать любую совершенно технологию, мы можем дать экспертизу по очень большому количеству компетенций или навыков, или умений, но это все может остаться пылиться на полках или остаться в учебном зале, если мы не заставим или не сможем открыть вот у людей доступ к разуму, к сердцу, когда они искренне сформируют свой запрос. Вот это и есть групповая динамика, и это часто очень сопряжается с эффектом эмоционального такого вовлечения, и часто происходит подмена понятий, когда есть высокая динамика, а контента нету. Вот. Тут, соответственно, есть перекосы. Поэтому, на мой взгляд, поскольку мы работаем с людьми, работаем с человеческим там мозгом, разумом, вот, эмоциями, психологическое образование, оно тут очень важен опыт. И я бы, наверное, обратил внимание еще на проект «Он не должен навредить», потому что, к сожалению, ну, безбашенное такое применение ряда методик, ну, может не очень хорошо отразиться на людях. То есть мы обязательно стараемся вот как-то перед программой, перед любой пообщаться очень детально, если есть возможность, со всеми участниками. Мы обязательно делаем опросы людей, вот, и в том числе вот к вопросу, как это измерять, наверное, и до встречи живой вот с людьми, это все, это большая работа. То есть программа учебная начинается задолго до живой встречи с людьми, по сути. Ну вот иногда проходит полгода, там иногда 3 месяца проходит, когда готовятся просто вот решения с учетом вот особенностей менталитета и ценностей бизнеса.
Но возвращаясь к тому, о чем вы уже сказали, что у нас есть такой многослойный пирог формально. Если даже мы заходим на территорию аптечной сети, там тоже у нас многослойный пирог, у нас есть как бы сотрудники, которые работают за первым столом, у нас есть заведующий, у нас есть какой-то менеджмент, но если это уже средние руки аптечной сети, все равно там управленцы появляются. Будь то там региональные управляющие, либо руководители групп аптек, либо уже какой-то функционал, уже объединенный в отдел, либо группы, там маркетинг, продажи и тому подобные вещи. Вот кому, чему нужно учить и в какой последовательности? Вот у вас есть на этот размышление?
Хороший вопрос, супер вопрос.
Как рекомендации, может быть.
Но я вот, наверное, тут при этом не буду оригинальным. Вот рыба гниет с головы, и нужно начинать, естественно, процессы с самого верха. Потому что все перекосы менеджмента, все нарушения коммуникации, которые создал менеджмент наверху, иногда путем бездействия или неправильной расстановки, например, приоритетов. То есть они потом отражаются внизу, и самым негативным моментом является потеря мотивации или саботаж на уровне вот совсем рядового персонала. Поэтому я бы начинал, естественно, сверху, я бы начинал со стратегических сессий, с проектов, которые имеют горизонт планирования в 3-5 лет, когда формируются у вышестоящего звена, и собственник здесь, если он в операционной деятельности участвует, и у топ-менеджмента высшего уровня, а может быть и даже для уровня заведующих, если эта сеть не самая большая, вот, когда формируется единое понятийное поле, единое принципиальное понимание вот совместных действий, как это будет. Вот. Но при этом, если ситуация горящая, но есть такие кризисные моменты, то, естественно, у нас на передовой находится наше самое важное звено, люди, которые стоят у кассы, если мы говорим про аптечную сеть, естественно, чтобы их там пулями не покосило, то мы должны и им в первую очередь плечо здесь подставить, потому что сегодня традиционные инструменты развития первого стола, они вот тоже пересматриваются, и фармкружки наши претерпевают радикальнейшие изменения. Многие компании пытаются отказываться от формата представителей, кто-то в онлайн уходит. Тут, в общем, кто во что горазд, я могу сказать только одно, что на рынке есть сейчас большое такое ожидание от всех, без исключения игроков, вот некий запрос на что делать, на технологию, а единого пока формата, ну, единого взгляда, новых правил пока вот я лично не вижу. Поэтому у нас где-то и предыдущие модели используются, и запрос на новые. Вот. Поэтому вот надо двигаться в параллели, но опять же здесь будет вопрос оценки ресурсов, потому что это все достаточно дорогое удовольствие. Потому что у нас люди являются ресурсом основным, это как средство создания.
Но, тем не менее, вы определенный путь предложили, и мы сказали о том, что сначала это у нас, безусловно, управленцы, господа управленцы, и тут нужно создать единое некое понятийное поле. И вы даже предложили формат в рамках, так, допустим, стратегических сессий. А потом, вот у нас есть заведующие, есть первостольники. Кого сначала? Кого из них? Или вместе? А стоит ли их обучать вместе, когда на территории одного тренинга встречаются и заведующие, и руководители, и тут же их подчиненные?
Да, еще один супер вопрос. Вот. У нас споры идут с представителями аптечных сетей, начиная от собственников, ну, до HR, директоров или непосредственно тренеров даже. Вот как раз именно этот вопрос, собирать ли вместе нам первый стол вместе с заведующими, или собирать отдельно, или вообще их не собирать. Как-то вот, я скажу так, я лично за миксованные группы. Замиксованные группы.
А почему?
Вот, ну, потому что вот тут сам да задам вопрос, может быть, себе, потому что еще вот вопрос, кого чему учить. Дело в том, что мы можем, в принципе, программы разделить на два уровня. Это вот базовый объем компетенции, наверное, плюс что-то сверху. Вот базу, безусловно, нужно дать всем. И те люди, которые эту базу не могут продемонстрировать, не демонстрируют, то, наверное, ну, это все-таки не совсем наши кадры. Вот, то есть все должны обладать базой. А вот уже вопрос, кто способен базу превзойти и будет ли он это превосходить, это вот уже, наверное, аудитория для более сложных проектов, для более сложных групп. Вот. Почему я за то, чтобы их перемешивать? Потому что я за то, чтобы мы в единицу времени программы выжимали максимум из контента, варианта учебного, и потому что если они находятся все в одном месте, то у нас происходит автоматический обмен опытом. То есть заведующие лучше понимают то, что происходит у первого стола. Первый стол видит вызов, с которым сталкиваются заведующие. То есть первое, что улучшается, улучшается коммуникация. И второе, что становится более прозрачная система взаимодействия. То есть это влияет все на мотивацию. Если мы говорим про сильный, зрелый первый стол, например, он видит, к чему стремится, или он видит, какая там ситуация, и понимает, что к этому не надо стремиться, может быть.
Ну, или видит для себя очевидные возможности, потому что видит слабость существующих заведующих.
Да, да, здесь я вот за то, что как здоровый капитализм.
Спасибо. Коллеги, мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, буквально через полминуты мы будем с вами.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
И снова здравствуйте. Программа «Фармакология» и тема нашего сегодняшнего эфира «Мучение обучением или во всем всегда виноват бизнес-тренер». И мы продолжаем наш разговор. Владислав, а вот наверняка бывали такие моменты, когда вроде как есть техническое задание, ну то есть как бы запрос со стороны заказчика, и вы приезжаете на переговоры, чтобы обсудить вот процесс подготовки, уточнить для себя какие-то нюансы, и заказчик не приходит, а приходит HR. Бывали такие случаи? Ну, и чем, как правило, это заканчивается?
Не хочу бросать камень не в чай огород, но уж вот говорю правду. И то же самое делаю и на своих программах. Вот, к сожалению, иногда векторы совершенно разные. У заказчиков, я имею в виду коммерческую службу и вот HR направление, а если у них еще и KPI не совпадают, то ну, это бабки не ходи, как правило, будет разрыв. Потому что HR видит программу часто под одним ракурсом, а коммерсанты все-таки на первый план ставят этот вопрос, с которого мы начали. Гарантия результата нужна, нужна коммерческая эффективность, нужен максимальные средние чеки, нужны наполняемости, нужны конкретные совершенно навыки. Вот. Но у меня вот могу сказать, это тоже, к счастью, не часто бывает, но иногда приходят люди, ну, туши свет просто, которые, к сожалению, не всегда понимают вообще, что происходит в коммерческом блоке. Поэтому я вот всем коммерческим директорам, топ-менеджменту коммерческому рекомендую обязательно делать периодические экскурсии для HR-подразделений, для тренеров к себе, ну и HR-ом со своей стороны тоже там периодически появляться, потому что мы, к сожалению, часто имеем такой разрыв, он в принципе в бизнесах во многих есть, между вектором развития там, собственника и коммерческой службы, которые всегда идут вверх под 45, если не больше градусов, и между всем остальным топ-менеджментом, который часто выходит на определенные плата, людей начинает все устраивать. И возникают запросы, вот, вроде как бы они у нас все знают, обученные, вот, поэтому научить их, потом еще смотивировать, заставить применять то, чему их научили, тоже вот отдельная тема, отдельная область компетенции, и, в общем-то, роль менеджмента здесь выходит на первый план, внутри сети, я имею в виду.
Ну, то есть, даже когда возникает проект, в рамках которого уже даже определены параметры, ну, условно говоря, вот есть аптечная сеть, проводится обучение конкретным коммуникационным навыкам. Эти навыки связаны в том числе и отрабатываются на примере каких-то понятных брендов, и потом по ним оценивается динамика продаж. Ну, это же имеет место быть такой способ оценки эффективности?
Ну, он логичен, по крайней мере. По крайней мере, он очень простой с точки зрения логики. Вот, потом, тут возникает тоже много вопросов. То есть, ведь ряд вот таких, ну, скажем, компетенций, да, или навыков можно вполне передать на внутрь компании, и они в состоянии это делать сами, не привлекая внешней экспертизы вот здесь. И вот в этом смысле создание института внутренних тренеров или наставников, может быть, из работающих сотрудников, оно совершенно оправдано. Когда у нас есть большие структуры, есть много базовых повторяющихся процессов, тогда мы, как внешние эксперты и методисты, пришли и создали или помогли создать компетенцию, показали, как она из знаний превращается через умение в навыки, и компания самостоятельно работает, на мой взгляд, это путь вот, очень правильный. И тогда и у внешнего тренера есть мотивация приходить, смотреть в динамике, как по своим параметрам отслеживать эффективность, ну, что в итоге все равно все выливается в деньги. Но, к сожалению, не всегда у нас компания в состоянии компетенцию взять. Что я вот свою вот задачу, вот я сказал, что тренер не должен делать ничего сам за участников. Вот. Задача тренера, в моем понимании, помочь создать эту компетенцию и передать ее в бизнес. Потому что, к сожалению, на нашем рынке бизнес-образования вот, есть ну, много людей, которые ну, вот, травят людей некачественным продуктом, скажем так. И потом у нас формируется из-за этого отторжение вообще к обучению как таковому. Вот. А это достаточно сложная работа взять... это готовый продукт созданный и интегрировать его внутрь бизнеса. Хоть я сам не сторонник, но тоже у меня были такие примеры в практике, когда компания говорила, мы готовы заплатить за контент, создайте нам под нас вот суперпрограмму какую-то или не суперпрограмму, но это вот должно быть именно наше, мы хотим это купить, права будут у нас. У меня искренний вопрос, зачем им это делать. Поначалу я, естественно, вот когда только начинал заниматься этой работой, ну, был не за это, обмен таким контентом открытый, ну, открытый-закрытый. Вот. Но в нескольких компаниях мы такое сделали, это такие достаточно увесистые материалы, вот, и я понял, что они лежат сейчас, палятся на полках, потому что, к сожалению, не хватает ресурсов у компании не взять этот контент и не тем более превратить его в учебный продукт. Что у меня вот самый яркий такой запрос, а давайте вот мы наших там заведующих или там чуть выше звено управляющих там на группу аптек, например, и им компетенцию передадим, и они пусть будут теперь еще и внутренними тренерами. Ну вот у нас заведующий аптека так, да, восьмирукий бог, вот, да. Еще она и так это делает как наставник, вот, и поэтому, на мой взгляд, вот каждый должен заниматься своим все-таки.
Я вас понял. Ну а все-таки давайте поговорим о том, а как оценивать, как проводить оценку эффективности обучения. Ну, первый вопрос, когда это нужно делать, до, после или в процессе? Ну, здесь, может быть, вы поделитесь своими идеями, мыслями.
Ну, я стараюсь делать, лично я стараюсь делать три замера, как минимум. То есть, это до, то есть, мы делаем срез обязательно до начала вообще программ как таковых. После этого замера у нас часто очень возникают новые вводные по техническому заданию, которые изначально заказчик не видит сам. То есть, очень сложно, на самом деле, бывает сформировать техническое задание. И иногда мы даже говорим, что вы не заморачивайтесь, мы поможем это техническое задание создать. И очень часто первые программы, если мы говорим про офлайн, имеют целью проведения большой диагностики. Диагностики разных видов, понимания уровня людей, надо ли всем давать одно и то же, или надо все-таки собирать группы, скажем так, по интересам. Вот. Естественно, нужно делать замер по итогам. Это очень интересный вопрос, замер по итогам, потому что если мы говорим про аптечные сети, у нас тут часто тоже бывают противоречия, связанные с тем, что, например, идет обучение по одному бренду, а в это время идет маркетинговая акция с другим препаратом.
Который является его конкурентом.
Да, это, но это те, кто с принципа SMART знаком, там есть такая знаменитая буква R, уместность там, или релевантность цели. Вот, и я вот за то, что базовые теории все-таки мы применяли, ими пользовались. То есть получается противоречащие цели одновременно работают, и мы просто в холостую выкидываем деньги, если мы говорим про обучение вот, особенностям продаж конкретных брендов, например. Вот, если все-таки условия соблюдает компания, о тех, о которых тренер адекватный говорит, что все-таки нужно разделить это, нужно синхронизировать. То есть в идеале проведение такого обучения, конечно, на мой взгляд, там, за неделю, за две до маркетинговой акции по данному бренду. Тогда результаты бывают, ну, там, в сотнях процентах бывает прирост, вот, и это все правда на самом деле. Вот. И в процессе, естественно, вот у нас сейчас, я здесь рекламу не буду делать, но мы заморочились пару лет назад над этим вопросом. У нас сейчас, например, есть мобильное приложение, мы прямо в процессе офлайн обучения делаем замеры цифровые. Они очень нравятся коммерческим директорам особенно, потому что мы в цифре получаем сразу же конкретные замеры, можем его быстро сравнить с KPI. Но вот если длинная программа идет, которая длится, например, там, ну, хотя бы квартал, а лучше там полгода или год, то мы, естественно, регулярно проводим, ну, по-хорошему это называется assessment, все цифровой. То есть идут регулярные замеры, потому что сегодня, ну, масса факторов может повлиять на человека, он может просто не проявить те компетенции, которые нужны. Но вот в результате длинных замеров одного и того же мы видим достаточно объективную картину. И самое главное, у людей формируется ощущение объективное, потому что мы вовлекаем в оценку вообще всех. То есть они оценивают сами себя, оценка 360. Мы приглашаем обязательно представителей отдела HR, чтобы они поставили. Обязательно коммерческие, чтобы уже заведующие оценивают. Ну, то есть все, я там, если нужно. То есть получается много разных оценок, и уже тогда сотрудник нам, например, сотрудник первого стола или заведующий, она не может сказать, что вы тут предвзято ко мне отнеслись. Ну, может, естественно, но это максимально объективно все-таки. То есть с цифрой спорить сложно. И если мы будем переводить вот эти, я их для себя называю тренировочные KPI, то есть формат цифровых измерений, пусть кривой пока, пусть косой, но хоть это лучше, чем ничего. Это лучше, чем мы измеряем эффективность по опросу эмоциональному людей, понравилось им или не понравилось. То есть, к сожалению, такое тоже.
Такое же есть, и часто именно вот один из критериев оценки – это реакция участников, насколько они были довольны процессом обучения.
Такое есть, Олег, и еще несколько, наверное, лет 5-7 назад такое было очень сильно распространено. Сейчас это уходит, и его еще тоже много. То есть вопрос конкретный, по каким конкретным параметрам, если вы людей обучаете, я вам рекомендую этот вопрос прям задавать самим себе, то есть по каким конкретным параметрам вы будете оценивать эффективность или результативность обучения, что оно прошло так, как вам надо, что должно измениться с людьми там до и после. Вот. Если мы вот эти индикаторы начнем вытаскивать для себя и будем понимать конкретный маркер, то нам будет гораздо проще в последующем создавать технические задания. Потому что есть вот этот запрос, что да, всем понравилось, все похлопали, но я никогда не даю, вот лично я опять же не даю обратную связь, прям вот на следующий день или там, я стараюсь, чтобы прошла хотя бы неделя, чтобы мои эмоции полеглись, потому что групповую динамику никто не убирал, мы просто не пляшем там с бубнами и не прыгаем с барабанами, вот. Но у нас есть свои профессиональные способы создания профессиональной динамики на конкретных тоже примерах, когда люди вовлекаются, но опять же для нас главное, что человек решил свою задачу и у него реально результативность улучшилась. То есть созваниваемся, делаем колл-центры какие-то, потому что мне очень важно понимать, например, если люди пришли и воспроизвели методику после обучения, но она не дает результата, что происходит? То есть методику не так дали. Потому что методика не может быть плохой или хорошей. Все, что большинство людей используют, я имею в виду профессиональных тренеров, это научно проверенные вещи, это релевантные темы по всему миру, они одинаковые. Вот, если их правильно сделать, я гарантирую, что коммерческий результат будет тот, который нужен. Но вот тут возникает вопрос именно к той самой пресловутой динамике, как подали, как компания воспользовалась компетенцией. И вот получается иногда, что проекты... Кстати, вопрос тоже цены очень, вот, не могу не сказать, он очень важный, потому что если вы за это обучение не платите, вот как работодатель, например, то и отношения соответствующие, вот и у сотрудников, и у вас. На мой взгляд, если сотрудники будут платить за обучение, я, может быть, сейчас странную вещь скажу, ну пусть это будут невеликие деньги, не знаю, если мы говорим про аптеку, там 50 рублей, там 100 рублей, да, но сам факт, они проголосуют рублем, потому что если я сегодня дал 100 рублей, и завтра я после обучения заработал 200, все вопросы остальные отпадают, по всей вертикали наверх. А если меня пригнали, извините за выражение, вот, и я с умным видом отсидел, покивал, когда надо, вот, и вышел, и оплевался потом в кулуарах где-то, при этом везде создал эмоциональный фон нужный. Ну, наверное, такое обучение, оно будет умирать.
То есть, когда они сами платят за обучение, они более мотивированы получаются, да? Потому что хуже нет аудитории, которая абсолютно не мотивирована на получение новых знаний, новых методик.
На аптечном сегменте это просто катастрофическая ситуация. У меня недавно, опять же, в регионе была ситуация, когда было две группы из одной и той же сети, одинаковых должностей. И одна группа просто вгрызалась в знания, в материал, а вторая просто, я понять не мог никак, что происходит. Потом я задал вопрос организаторам, оказывается, одна группа сама хотела, они не платили деньги, но они сами,
записались.
Они хотели, да, они ждали, то есть вот. А вторую группу пригнали, ну, производитель, вот, хотел, чтобы была определенная численность. Я считаю, что это все. Ну, мы, конечно, запустили и вторую группу тоже, но вопрос возникает, зачем тренеру заниматься, ну, тратить время на запуск динамики, когда он может это время использовать совершенно по-другому. Вот у нас программа, где есть на второй и третий уровень, даже есть условие, что те, кто не хочет, ну, не надо их приглашать, потому что у нас в этих программах нету вообще блоков по запуску динамики. То есть мы просто на это не тратим время, потому что это иногда занимает, ну, прилично. Если группа не хочет или идет сопротивление, то есть, но можно достаточно много времени убить на то, чтобы запустить их тюрьмы. Они запустятся все равно, они получат знания, хотят они того или не хотят.
Я понял.
И будут давать результат. Но вот я бы все-таки делал такие темы, чтобы люди сами хотели. И вот здесь, как, к сожалению, мы вступаем в противоречие вот с довольно-таки большим количеством людей, которые, ну, вот, к сожалению, дискредитируют профессию эту, вот, предлагая очень часто сырой или ненужный этому бизнесу, ну, именно навязывают продукт свой. Вот, и потом в отношении всех экспертов формируется одинаковая позиция. А, ну, это тоже оттуда, значит, будет опять вот там неинтересно или что-то вот такое. Вот.
Еще хочется задать еще один очень важный вопрос, который я на самом деле часто слышу от своих коллег. Вот, если все прошло хорошо, ну, то есть участники остались довольны, а мы получили определенный эффект, который выразился в том, что продажи выросли, ну просто динамика даже вот их деятельности, она стала другой. То есть бизнес-тренер, он сумел спровоцировать необходимые изменения. Через сколько надо повторить? Вообще, как долго удерживается вот этот эффект от обучения офлайн в первую очередь, потому что часто все спрашивают, когда дальше? Какой максимально допустимый перерыв? Ну, понимаете, да, о чем
я хочу спросить? Да, я понял. Тоже вопрос часто возникает, потому что если вы делаете одну программу и продолжение делать через 2 года, другую, но продолжение этой программы, то надо через 2 года делать опять первую программу. То есть лучше и первую не делать, в принципе. Но если мы хотим говорить про системные вещи, то есть вот я хочу подчеркнуть, что слово системное, если мы говорим про образование корпоративное как инвестицию, то это должно быть системное слово, должно быть первым там. Если нас интересует гарантия результата, опять же, я скажу по своему опыту, что, наверное, есть смысл делать как минимум 1 раз в полгода. Я говорю про уровень людей средний и выше. То есть средний топ-менеджмент.
Мотивированных на обучение.
Ну и давайте будем все-таки больше про мотивированных. Потому что немотивированная аудитория, вот здесь как раз, наверное, онлайн-форматы, где вот идет долбежка постоянная, где постоянные, может быть, базовые там какие-то семинары, вот проговаривание одного и того же контента. Вот. Ну, для тех, кто не хочет, для них тоже есть вот такой формат. Но вот не реже, чем раз в год. То есть я думаю, вот опять же, зависит много от тем. Почему я говорю, что вот длинный проект, он чем хорош? Потому что мы можем, исходя из тех компетенций, которые себе на год компания хочет сформировать, например, там мы хотим у заведующих развить там 3 компетенции, их укрепить или поддержать их и развить. Вот. И, соответственно, в течение года идет планомерное взаимодействие, и в моем понимании чередование офлайн и онлайн взаимодействия даст максимальный эффект. При этом, чем ниже мы находимся, я имею в виду в структуре, там, например, первый стол, там может быть больше процента онлайн каких-то проектов, а если мы идем наверх, то, наверное, на уровне топ-менеджмента онлайн вообще не применим, то есть это все-таки очные живые проекты, где поднимаются реально серьезные вопросы. Ну вот опять же, вот я знаю, что прямо на рынке охота идет за экспертизой. То есть вот по пальцам можно перечислить людей, которые ей обладают, но, Олег, далеко ходить не будем, мы здесь с вами примерно из этой категории, и мы знаем прекрасно, насколько у нас расписаны графики вперед. И сегодня, ну, к счастью или к сожалению, вот, но не нас выбирают, а мы, наверное, выбираем уже компании. Потому что те, кто попробовал, и те, кто знает, что результат будет, они понимают, что инвестировать нужно в эти программы. Вот. Поэтому здесь своя тоже есть.
Владислав, но все-таки давайте, время нашего эфира уже подходит к концу, поэтому есть предложение, может быть, знаете, так срезюмировать какие-то самые главные веховые мысли по поводу того, что мучение обучением или почему во всем всегда виноват бизнес-тренер.
Ну, самое главное, на мой взгляд, это понимать, чем мы занимаемся. Вот. Я для себя тоже этот вопрос в свое время задавал, потому что если я понимаю, что моя компетенция главная – это помощь людям, я говорю про аптечную сеть, и предложение людям своей экспертизы, а не развитие тренерского центра – моя компетенция, то, соответственно, я буду заниматься развитием основной экспертизы, буду привлекать ресурсы, которые мне позволят работать на мою основную цель. Если же я в какой-то момент увлекусь и начну заниматься играми около, которые идут рядом, но они не отражают основной бизнес-процесс, я в итоге расфокусируюсь, и бизнес-процесс основной потеряю, и учебный центр свой не создам. Поэтому, собственно, понимание того, чем мы занимаемся, является решающей, играет решающую роль вот в достижении успеха, на мой взгляд. Это один момент. Второй момент. Все-таки я рекомендую экспериментировать. Я их рекомендую искать своего тренера. Вот. И у меня есть пример, когда компания говорит, мы 3 года проводили проекты, раз в полгода мы понимали, что мы покупаем кота в мешке, пока не нашли человека, с которым они начали работать. При этом я тоже хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, жизненный цикл серьезного проекта, серьезного тренера – это 2-3 года, потом нужно поротироваться. И тренерам это нужно, они это знают прекрасно. И у меня есть такие компании, с которыми мы работаем 3 года подряд, они говорят, слушай, мы еще хотим, мы просто умышленно берем паузу, потому что все должны друг от друга. Происходит замыливание взгляда, и тренер фактически уже становится не внешним ресурсом, а внутренним. Он тоже превращается в одного из, в хорошем смысле, вот, топов внутри компании. Вот. И естественно, что, ну, нужно искать варианты, требовать самим к себе, вот, очень так гибко относиться, варианты, которые гарантируют все-таки результат. И поэтому вот, поиск каких-то цифровых решений, оцифровки подхода учебного, это, на мой взгляд, конечно, перспектива номер один, потому что она позволяет, ну, очень серьезно экономить. Ну и, собственно, последнее, наверное, то, что все-таки люди – ресурс главный для нас. Вот, и как бы мы не хотели, многие компании пытаются автоматизировать процессы, уходить от человеческого фактора, не получится это сделать в нашем сегменте. Вот, у нас есть люди, и поскольку люди – главный ресурс, мы должны о главном ресурсе, он должен быть для нас приоритетом. Просто там уже точно подходить. Те, кто вот в базе, имеют базу. Те, кто базу не может или не хочет обеспечить, пожалуйста, они могут уйти в другой отрасли поработать или в не такой продвинутой сети, как у нас. Вот. А для тех, кто база поднялся над этим уровнем и готов двигаться дальше, для них, конечно, нужно в том числе делать мотивационные программы в виде обучения. Потому что если программа действительно интересна и позволяет человеку развиваться по жизни, она формирует его лояльность к бизнесу целиком, к продукту. Вот это вот все неотъемлемые, неразделимые части, на мой взгляд.
Спасибо большое. Ну, а мне остается добавить лишь одну фразу, друзья мои. Все, что я понял во время нашего эфира, то, что обучение без менеджмента не работает. То есть, это неотъемлемая часть. Если уж вы хотите чудес, то тогда эти чудеса и творите в том числе сами. Спасибо большое, Владислав.
Спасибо, уважаемые
коллеги. Спасибо большое, уважаемые слушатели. Ну что ж, до новых встреч.
Спасибо, Олег. До свидания.